православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Здравствуйте. Эфир «Радио России» продолжает информационно-просветительская программа Пензенской митрополии «Мир православия». Вас рады приветствовать ее автор и ведущий Евгений Велохвостиков и звукорежиссер Михаил Спежов. Сегодня, в преддверии Великого праздника Троицы, мы решили поговорить о Церкви, ведь именно День Троицы или Пятидесятницы считается днем ее рождения. Что для нас значит Церковь? Какова ее роль на земле? Церковь – это организация или нечто большее? Постараемся ответить на эти вопросы с моим сегодняшним собеседником, клириком Петропавловского храма Пензы, протоиереем Алексеем Горшковым. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божие вам благословение.
И по традиции напомню, телефон прямого эфира 54 32 24. Пожалуйста, звоните прямо сейчас, задавайте интересующие вас вопросы. Сейчас, Алексей, начать предлагаю все же с истории праздника. Какое событие мы будем вспоминать завтра?
Событие, которое связано с рождением Новозаветной Церкви. Именно в этот день на учеников Иисуса Христа вместе с Богоматерью сошел Святой Дух в виде огненных языков. И именно этот момент считается началом бытия Новозаветной Церкви. Именно в этот день она получала свое в пространстве бытие, что позволило дальше развиваться до наших дней.
Событие описано в Деяниях апостолов, если не ошибаюсь.
Да, совершенно верно, Евгений.
А почему, собственно, этот день называемый именно Троицей?
Известно, что до появления, значит, на свет Иисуса Христа, его вочеловечение, известно, что Бог Отец уже поведал о своем существовании, и об этом было известно людям, которых мы называем богоизбранным народом. Но, несмотря на то, что Троица, конечно, существовала еще до Пятидесятницы и до появления Иисуса Христа в его боговочеловечении, но приходит такой исторический период, когда от Марии Девы рождается Христос, то есть второе лицо Святой Троицы, и обещанный Святой Дух в виде огненных языков. Почему называется Троица? Потому что все три лица, можно сказать, были явлены человечеству вот в этом событии.
А что мы, собственно, подразумеваем, говоря, что в этот момент появилась христианская церковь? Потому что вот мне кажется, что на таком чисто, можно сказать, бытовом уровне понятнее, что вочеловечился Христос Спаситель, вот начался Новый Завет. Он был распят, он воскрес, опять же-таки воскресенье, кульминационный момент. Почему именно вот этот вот день рождения церкви?
Потому что во время земной жизни Христос неоднократно напоминал своим ученикам, о том, что придет утешитель, в данном случае утешитель имеется в виду Святой Дух. Он придет, и тогда совершится полнота всего бытия, полнота отношений человека с Богом. Вот в этой полноте рождается Новозаветная Церковь.
И когда мы говорим о преемственности нашей иерархии от апостолов, мы имеем в виду, что возложение рук в момент хиротонии?
Но в данный момент не только это. Если мы будем подразумевать только преемственность через рукоположение, то здесь мы в данном случае тогда отстраним вероучение, которое отличается или иногда отличается от учения от тех церквей, которые его провозглашают. То есть в исторический период некоторые церкви, увы, пошли таким путем, что их вероучение отличается от вселенского православия. Но они ведь тоже имеют, вот, можно сказать, апостольское рукоположение. Только в определенный исторический период они отошли от полноты вселенской православной церкви.
Но суть-то, в принципе, в том, что именно вот апостолы, на которых снизошла благодать Святого Духа, они потом ее передавали уже епископам, уже своим ученикам.
Да, совершенно верно. И я как-то на радиопередаче говорил о том, что я, в свою очередь, как и многие другие священники, имею такую преемственность апостольскую. Если проследить, то она обязательно, вот эта линия, которая от меня, например, ее проследить, то она приведет к апостолам, или именно вот к апостольскому рукоположению.
А за какими церквами, вот вы уже говорили, что часть, к сожалению, от православного исторического вероучения отпала, кроме православных, мы признаем это апостольское преемство?
Это церкви до халкидонского периода, их еще называют монофизитами, так как они не приняли постановление 4-го Халкидонского собора 451 года. Вот на этом соборе рассматривались вопросы относительно учения верований в природу Иисуса Христа. Вот эти церкви, монофизиты, они не приняли вот этого учения о том, что во Христе две природы, то, что они не сливаются, не разрываются. Они остались на том, что во Христе одна божественная природа. Это церкви, прежде всего, сирийская, впоследствии потом называлась уже Сиро-Яковицкая, зачем армянская церковь, армяно-григорианская, коптская и эфиопская. Вот это основные церкви, которые уже вот в середине V века, как мы видим, отпали от полноты православия.
Хотя, в принципе, сейчас, ну, так скажем, добрососедские, в принципе.
Ну, да, дружественные отношения, но у нас нет с ними евхаристического общения.
Ну, поэтому
да?
Я говорю, скорее добрососедские, да, наверное, чем братские. Да. Сейчас, Алексей, вот такой вот важный момент. В символе веры мы говорим о том, что веруем в единую святую соборную апостольскую церковь. Невольно возникает такой вот простой, ну, тоже, можно сказать, бытовой вопрос. Если церковь едина, почему она разделена на 15 отдельных, независимых друг от друга поместных церквей? Потому что, вроде бы, вот у католиков там проще, там есть представитель единой церкви, Папа Римский, у нас такого нет. Почему?
Да, вы верно заметили, что в католической церкви нет никаких автономий.
Ну, там формальное единство, да. Вроде как, да.
Но в то же время, вот когда вы заговорили о 15 автономных церквей, то здесь нужно заметить, что 15-я автокефалия автономной церкви Америки, она, в общем-то, признана не всеми, ну, да, поместными церквами. Да. Здесь нужно заметить, что мы вот... Русская православная церковь, значит, поскольку мы дали эту автокефалию в 1971 году, конечно, мы ее признаем. Ее также признали грузинская церковь, болгарская, чешская и польская. Вот, а другие поместные церкви они не признали. Вот, в частности, Константинополь не признал автокефалии американской церкви. И именно по этой причине они не были приглашены для участия вот во всеправославном соборе.
Ну, смотрите, опять вопрос о единстве. То есть даже вот в вопросе признания независимости автокефалии церкви, то полного нет такого согласия среди независимых друг от друга поместных церквей.
Самое главное согласие заключается в вероучении. Вероучении или догматах церкви, в каноническом праве и в литургии. Вот это, можно сказать, самое главное, что нас объединяет. А все остальное, вот, например, обычаи какие могут быть, традиции, это все второстепенно. Иногда, вы знаете, как бывает, люди верующие, приходя в какой-то другой храм, видят там, значит, полотенчик висит на иконе, например, и это их не устраивает. Говорит, у нас такого в храме нет.
Да.
Вот, но это еще не значит, что в этом храме, куда вы пришли, там нужно вводить какие-то другие традиции. Это же не нарушение вероучения церкви, вот, не нарушение канонов. Вот, и поэтому это вполне допустимо. А для чего и почему они разделены, церкви автономные, автокефальные? Ну, во-первых, они разделены не в вероучении, это нужно в первую очередь сказать, а, скорее всего, разделены языком, культурой, какими-то определенными...
Но это неизбежно, потому что мы же в разных местах, в разных условиях живем.
И поэтому вот каждой автономной церкви дано право самостоятельности. Вот
в административном
отношении каждой автономной церкви дано право такое самостоятельности, но не выходящей за рамки, за которыми следует уже изменение вероучения и догматов.
То есть все-таки главное это не административное подчинение, а именно единство церкви, веры, да, по сути. У нас есть первый звонок, давайте постараемся ответить. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
С праздником, с родительской субботой.
Спасибо.
Без завтрашней Троицы и Духу Днем доброго здоровья вам всем, особенно епископу Нестеру, который организовал эту передачу. Евгений Петрович, большое спасибо.
Спасибо. Передам Владыке Нестеру обязательно ваше поздравление.
Но у меня, извините, не по теме. Вы говорите о Пятидесятнице, о Троице. А у меня такой вопрос. Сегодня родительская суббота. Все в эти субботы ходят, все делают. Я не могу, конечно. А вопрос у меня такой нехороший, короче сказать. Вот суицидно ушедшие в мир иной, удавленные, утопленные, отравленные. Всех я вот слышал, что кто принял суицид, их на погостах, на кладбищах не хоронят, а за оградой. А хоронят все в свои могилы, как положено. Вот как это? Я нигде не читал, ни в Библии, ни в Псалтыре, ни в Евангелии, прямого ничего не помню, не знаю.
Хорошо, за вопрос.
Не противоречит ли каноном церкви вот такое захоронение?
Ага, спасибо за звонок. Ну, в принципе, поскольку сегодня родительская суббота,
да,
можно даже сказать, стать
вопрос,
частью их тем.
Действительно, вот таким поступком суицида человек в данном случае, мы подразумеваем, конечно же, крещенного, верующего человека, вот таким поступком, вот, дорогие радиослушатели, нужно понять здесь, что таким поступком не церковь его, вот, как бы извергает из своего организма, а сам человек ставит вне церкви себя вот таким поступком, сам человек. И поэтому в древности хоронили таких людей, вот именно показательно. Показательно, с одной стороны, что они не наследуют Царство Небесное, здесь понятно, и с другой стороны, ради педагогических мер, чтобы и другим было неповадно, чтобы видели, вот, чем может закончиться твой суицид, каким позором. Вот. Ну, а сейчас таких нет обычаев, всех хоронят на одном кладбище.
Ну, еще тут я, наверное, чуть-чуть вас дополню. Раньше кладбища это были, в принципе, по вероисповедальному принципу. То есть, отдельно в Пензе было Магометанское, отдельно православная, старообрядческая, лютеранская, католическая. То есть именно вот они были по религиозному, по конфессиональному принципу. Сейчас же этого нет. Сейчас кладбище не при храме. Поэтому как бы вот уже смысл даже, наверное, этого разделения, то он и отпал.
Ну, сейчас да, конечно.
Если все равно на этом кладбище не крещенные люди изначально, ну и все равно, я говорю, уже нет этого порядка, то, наверное, действительно и смысл уже за оградой там или где-то хранить. В чем он, собственно? Еще один у нас звонок.
Алло.
Алло. К сожалению, не дождался, что это, наверное, слушатель, но будем надеяться, что еще перезвонит, и мы пообщаемся. Давайте все-таки вернемся к основной нашей теме сегодняшней программы, к рождению церкви и ее бытию. Ну, вот понятно, что различий не догматических. С века истории скопилось достаточно, потому что уже о чем мы говорили, географически в очень разных условиях существуют поместные церкви. Что, вот как, если сформулировать одним предложением, что является главным объединяющим, что позволяет сказать, что мы едины-то не менее, чем, условно говоря, католики?
А вот когда мы говорим о единстве, то здесь прежде всего нужно понимать, что нас объединяет не только вероучение, не только каноны церкви, но нас объединяет и евхаристическая чаша. Вот где проявляется наша соборность, когда мы, вот представители поместных церквей, вместе совершаем литургии и из одной чаши причащаем святых христовых тайн. И если возникли какие-то препятствия к евхаристическому общению, то, следовательно, это является знаком нарушения соборности церквей. А такие случаи, увы, уже наблюдаются среди поместных церквей. Вот действительно обратите внимание на то, что не меняется вероучение, не меняется канон церкви, да? Но мы смотрим вот некоторые явления, связанные с взаимоотношениями церквей, с юрисдикцией, с провозглашением автономии.
Ну да, какие-то опять административные, да, в принципе, вещи.
Ну, конечно, и вот они как раз и поводят к тому, что появляется препятствие. Вот, например, взять случай на Аравийском полуострове, где находится государство Катар. Как известно, это территория, каноническая территория Антиохийской церкви, патриархата.
Это Ближний Восток, грубо говоря,
это,
да?
Да, это Ближний Восток севера Аравийского, да, полуострова. И там, да, значит, на канонической территории Антиохийской церкви появляется юрисдикция Иерусалимского патриархата. Вот как это воспринять Антиохийскому патриархату? Да, здесь нет вроде бы нарушения канонов церкви, имеется в виду вероучение. Да, вроде бы все, Бог, как наши современники говорят, а что здесь, одному уж Богу молимся.
Ну, а тут, да, вроде бы и по тем же правилам, условно говоря, молимся.
Представьте себе, у нас вот на территории Пензы появится епархии, например, Тамбовской епархии, да, но это же полбеды. А если Грузинской церкви, то есть другого патриархата, то здесь уже будут серьезные проблемы. Вот. И поэтому вот это событие, оно затрудняет евхаристическое общение церквей. Также у нас наблюдаются проблемы, например, в сербской церкви, на территории которой появилась юрисдикция румынской церкви. Также у нас, например, у русской православной церкви претензии к румынской церкви из-за того, что они без нашего согласия создали свою юрисдикцию на территории Молдавии. И вот эти события, нарушения вот этих канонических территорий, не канон в церкви, а просто, да, канонические территории.
То есть не в ересе упрекаются друг друга, грубо говоря.
Нет, нет. И нужно заметить, что церковь наша, русская, православная, она, в общем-то, терпимо относится к этому.
Мы сейчас, по-моему, со всеми же,
да,
стоим,
со всеми, да,
вообще.
И намного мы закрываем, да, глаза просто ради мира, понимаете, да, вот какие все-таки шаги делает русская православная церковь. К сожалению, многими не замечены и не оценены. Вот. А Русская Православная Церковь – это одна, например, как говорят эксперты, одна из всех поместных церквей, которая идет на уступки. Вот, шла на уступки при подготовке к проведению Всеправославного Собора.
Ну, наверное, о Всеправославном Соборе еще чуть позже мы поговорим, mm-hmm, потому что многих слушателей, да, эта тема волнует. Сейчас, просто чтобы завершить разговор о определении церкви и символа веры, ну, понятно, что такое единое, святая и апостольская, наверное, тоже не нуждается даже особо в объяснении. Что значит, что мы подразумеваем, когда говорим, что церковь соборна?
Собор, вот в данном случае, как раз актуальный вопрос в связи с тем, что всеправославный собор намеченный, он, в общем-то, как выразился владыка митрополит Илларион Алфеев, он вот сейчас, на данный момент, если он состоится, то он состоится в нарушении регламента собора, поскольку подразумевало согласие всех церквей и их участие. На данный момент, как нам известно, отказалась болгарская церковь, отказалась грузинская, антиохийская, русская православная церковь отказалась. И,
то есть, церковь, исторически довольно-таки
да, очень
весомая церковь.
Да, особенно антиохийская.
Да.
Да. И, а сербская, она пока под вопросом. Она поехала на собор, но если что-то ей там не понравится, они покинут тут же собрание.
То есть это не из тех, которые в 20 веке получили автокефалию,
да, вот именно,
молодые, маленькие, это очень
там,
серьезные. Да.
Да, это очень древние. Вот, и поэтому у нас есть все основания не считать его всеправославным.
Да.
И вот именно по этой причине наш святейший патриарх Кирилл направил свое послание. Вот только вчера я ознакомился с текстом, и мне, вы знаете, врезались в память слова, которые святейший отметил. Он не называет вот то мероприятие, которое там проходит, не называет его каким-то, тем более уж вселенским.
Ну, да.
Все православным, да. Он его не называет даже собранием, там, совещанием, а называет встречей. Вот видите, как аккуратно, как дипломатично.
Ну, да.
Встреча. Встреча, да. Выражает надежду на то, что на этой встрече будут достигнуты определенные договоренности, и, значит, мы все-таки достигнем какого-то консенсуса, чтобы, устранив все противоречия и разногласия, наконец-таки собраться вместе. Вот когда мы вместе соберемся, тогда вот эти решения не будут иметь вот такой легитимный статус в соборности.
Спасибо. Сейчас давайте ненадолго прервемся, послушаем тропарь Святой Троицы в исполнении хора Успенского кафедрального собора Пензы под управлением Ольги Горшеневой. Спасибо, что остаетесь с нами. Напомню, что сегодня в программе «Мир православия» мы говорим о церкви, истории ее рождения и значении для человечества. Телефон студии 54 32 24. Пожалуйста, набирайте этот номер и присоединяйтесь к нашей беседе. Святой Алексей, ну вот сама история церкви, даже скептика, мне кажется, наводит на мысль, что это не просто религиозная организация, а нечто большее. Потому что не случайно же, что она существует уже 2000-летия практически, пережила, страшно сказать, сколько государств и народов. А вот как это нечто большее можно сформулировать? Выражение, к примеру, «церковь, тело Христово», что это значит?
К великому сожалению, над этими словами мы почти не задумываемся о том, что церковь – это действительно не просто красивое здание, определенные архитектуры. Это не просто собрание людей, которые собираются на богослужение или на какие-то другие мероприятия. А церковь – это прежде всего живой организм. И вот для того, чтобы вы, дорогие братья и сестры, радиослушатели, смогли понять онтологическую, значит, особенность церкви, тела Христова, можно, знаете, привести пример с состоянием нашего тела физического. Вот у нас, значит, две руки, две ноги, там у кого, слава Богу, остались ввиду вот такого нормального, естественного, природного состояния. Вот когда, например, у нас заболела рука, в общем-то, она поскольку имеет отношение к телу, да, и мы можем сказать, ну, это твои проблемы, там, нога может, например, сказать руке, это твои проблемы, ты знаешь, мне и без тебя, в общем-то, я и могу справиться. Но такого не бывает. Вот. Если у нас порезан палец, то, как правило, весь организм от этого, ну, хоть немного, но страдает. Вот так. И вот нужно всегда сравнивать вот живой, наш организм с живым организмом церкви. К сожалению, многие верующие люди абстрагируются как-то от церкви. Вот они думают, что вот духовенство – это да, это вот церковь, и там кто на клиросе еще стоит, там прислуживает, а все остальные – это так, приходящие. Но на самом деле это мы все церковь, понимаете, мы все живой организм. И если у кого-то из нас какие-то появились проблемы, то это отражается на всем организме церкви. Понимаете, не случайно Христос страдал за нас на кресте, не случайно Он проливал свою кровь за каждого из нас. Вот. И поэтому скорбь любого члена церкви, как клетки, вот этого живого организма, она не может нас не беспокоить, как и радость каждого из нас. Все связано вот в этом живом организме, телу Христова.
И как мне кажется, еще на самом деле очень важный момент вот из этого образа явствует. Меня вот особенно в преддверии этого как раз Всеправославного собора, о котором мы говорили, ведь сколько было взаимной критики. То есть одни обвиняют кого-то в консерватизме, другие обвиняют кого-то чуть ли не в ереси. То есть просто вот, причем и те действительно люди искренне, вроде бы радеющие за судьбу церкви, неравнодушные ко всему этому. Это не снаружи, а изнутри. Но получается, грубо говоря, одна рука пьет другую, вместо того, чтобы попытаться как-то помочь, да, как-то уврачевать.
Да, да, вот об этом мы, к сожалению, опять же не задумываемся, о том, какую мы можем нанести рану друг другу вот такой критикой. Хотя и бывает объективные, радикальные. А ведь часто такие поступают громкие заявления относительно вот того же Всеправославного собора, о том, что это чуть ли не восьмой там Вселенский собор, там еретический.
Нет, обвинения там очень серьезные. Причем и справа, и слева.
Да, и от наших тоже хватает. Со всех сторон.
Да, но вот это, если мы говорим о людях, которым действительно это все не безразлично, которые действительно хочется, по крайней мере, верить, что раз они так об этом с такой горячностью судят, но, наверное, все-таки не совсем со стороны они на это смотрят. Но достаточно популярна ведь такая позиция. Бог у меня в душе, я верующий, но никакой конфессии не принадлежу. И вообще из этого, естественно, явствует, а зачем нужна церковь? Что на это можно ответить? Зачем? Зачем нам нужна церковь?
Ну, как правило, вот за такими громкими заявлениями о том, что у меня Бог в душе, на самом деле следует скрытая мотивация не подчиняться церкви. То есть вот такие люди, как правило, говорят, нам не нужны посредники, я напрямую общаюсь с Богом. Ну, как мне видится, здесь некоторые противоречия, вот, которые я наблюдаю уже в течение нескольких лет. Вот мои наблюдения свелись к тому, что вот эти люди, которые заявляют о том, что у них Бог в душе, они не свидетельствуют об этом. То есть по жизни они об этом не свидетельствуют. Они могут заявить что угодно, там, какой Бог у них там завелся в душе. Да, шутку говоря. Но не христианские. Да. Не христианские. Вот тот, который им будет, то есть...
Удобен.
Да, вот это, да, правильное слово, удобен, который там будет устраивать. Вот, но ведь если человек верит в существование, вы знаете, вот эти люди, они на самом деле верующие люди. Они верят в Бога.
Но это не атеисты, да.
Это не атеисты, это хорошие, порядочные люди, да. Они верят в существование, но... не доверяют ему. Они совсем не задумываются о том, в общем-то, чего ждет от нас Бог. Вот. А нам известно, что его воля запечатлена в Священном Писании. Вот. И согласно этой воле он чего-то ожидает от каждого человека.
Ну, в принципе, и в любой религии так. То есть какие-то вполне конкретные догматы, да. Конкретные нормы, да. Не только в христианской.
Правильно, не только в христианстве, и мы должны понять, что это имеет огромное значение. Когда человек заявляет, что у него в душе Бог, то он должен это обосновать вот, какими-то определенными аргументами, аргументацией. Вот. И когда мы об этом задумываемся, то нужно, наверное, в первую очередь вот таким людям порекомендовать, чтобы они все-таки задумывались о том, что церковь предлагает человеку? Вот когда человек заявляет о том, что у него в Бог душе, то, следовательно, ему не нужна церковь. Так, а в церкви есть таинство, только в церкви. Они же не на улице где-то там раздаются, не в парке, не на дискотеках, там, не где-то еще, а именно эти таинства раздаются в церкви. И вот через земную жизнь Христа мы видим, что Он, как человек, переступил порог смерти. Но за этим порогом смерти Он осуществляет акт творения нового мира. Мира, где нет уже вот этих ограничений, которые нас ограничивают, связывают. Нет страданий, нет болезней. И вот именно каждого из нас Бог призывает стать вот хоть и небольшой клеткой, но вот этого нового, воскресшего, преображенного организма, тела Христа, именно в церкви.
Членом церкви.
Членом церкви, да. Вот каждый из нас должен ощутить себя вот этой клеточкой. А ты с Богом или нет? Вообще это нужно, знаете, это нужно вопрос задавать всегда. Вот как ты в этой ситуации поступишь? Вот если ты так поступишь, а ты останешься со Христом? А может быть,
ты будешь достоин быть частью тела Христова?
Да. Или нет? Вот каждый поступок нужно соизмерять себя. Вот тогда мы будем действительно осознавать себя частицей этого великого тела Христова.
То есть получается, что вот это вот утверждение «Бог в душе» и «ненужные посредники» — это от гордости?
Разумеется.
От лени, может
именно
быть?
Именно так,
некоторый.
Когда человек заявляет о себе, то прежде всего он не нуждается не только в посредниках, а, скорее всего, он и не нуждается в Боге именно Спасителя. Вот когда мы говорим, что христианство – это религия спасения, то здесь, вот под словом «спасение», люди, как правило, понимают, ну, какой-то конкретный поступок. Вот там спас ребенка тонущего, да. Такие случаи бывают довольно часто, особенно вот в летний период. И можно это посмотреть по статистике чрезвычайных происшествий. Там спас ребенка, там вытащил, значит, человека из горящего дома. Вот это в нашем понимании вот что спасение, да.
Спасение, в принципе, земной жизни.
Да, земной жизни. Но христианство говорит о другом, о том, что спасение – это дар человека, дар Богом человеку вечности. Вот что подразумевается под спасением. И когда говорят, что вот главное здоровье, главное жизнь... Вот
для все равно рано или поздно всем умирать, да, придется так и так.
Да, конечно, это важно, и здоровье, и жизнь наша, но когда мы свою жизнь ставим выше там другой сферы, а это довольно часто так и бывает, когда на весах, например, наша жизнь и сфера вечности, наши личные там амбиции перевешивают. А бывают такие моменты в жизни, когда мы должны отказаться от своей жизни ради той сферы, вот о чем мы говорили несколько минут назад, о той сфере вечности, которую сотворил Бог актом своей смерти и воскресения. Вот к чему мы призваны. И эта сфера вечности, она намного дороже временной земной жизни.
И еще один вариант распространенного рассуждения хотелось бы вспомнить. Ну, в принципе, наверное, всем известна статистика, что около 80% россиян, могу ошибаться, но плюс-минус, называют себя православными, но самый минимальный процент, ну, условно там 1%, регулярно по воскресным дням ходит в храм, соблюдает посты. Вот считаются ли все они членами церкви? Если вспомнить там древний канон, по сути, даже за нерегулярное участие в Евхаристии, то полагался отлучение от церкви.
По факту крещения всякий человек является хоть и формальным, но членом церкви. Пусть даже человек, принявший крещение, вот как это у нас, к сожалению, нередко бывает, приводит детей крестить в храм, а затем, ну, я имею в виду в малолетие, в начале, так сказать, его первых дней жизни, там, после 40-го дня, в течение года, а затем об этом почему-то забывает. родителей, и приносит его только тогда, когда уже, то есть не приносит, а уже он сам уже приходит для того, чтобы взять благословение перед школой. Представляете, что через 7 лет.
А то и вообще в следующий раз венчаться
да,
уже.
А зачем уже на венчание придет и, да. и так далее. А что так далее? Там только подпевание может быть. Да. Вот это, понимаете, вот это ненормально, такое отношение, когда люди не знают, зачем. Зачем они принимают крещение?
А по сути,
просто
да.
по факту крещения они думают, вот мы
так
Божьи.
Принято.
Да, Божьи. Но если мы не проявили своей воли в добром отношении, то мы так и останемся вот такими формальными верующими. И никаких изменений действительно в нашей жизни не произойдет. Вот. И если мы не вступим в Богообщение, которым признан каждый верующий православный христианин, то мы не сможем наследовать Царство Небесное. Вот поэтому Христос говорит в Евангелии, не всякий, кто говорит мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Вот как раз эти слова, понимаете, о крещенных людях, которые формально принадлежат Церкви. Но вот именно к ним обращены эти слова. Вот. Они могут быть и верующими, но они не ищут спасения. Они не ищут не только спасения, они не ищут богообщения. А богообщение, опять же, где происходит? Вот где небо соединяется с землей, вот где точка соприкосновения, это храм Божий. Ну никак, ну никуда мы без церкви. Вот какие бы мы пути ни искали,
приходим
не
к тому.
Обойтись без нее, никак. Потому что она сотворена Богом, Христом Иисусом.
Сейчас, Алексей, а что означает такое понятие, как отлучение от церкви? И оно вообще сейчас применяется, такая форма церковной дисциплины?
Ну, сейчас она такая форма.
Хотя она формально-то не
упразднена. Формально она, конечно, не отменена. Но вот нам, священникам, даны были определенные, значит, в качестве руководства такие советы в отношении женщин, которые сделали аборт. Этот вопрос рассматривался на архиерейских совещаниях Русской Православной Церкви. И поэтому епископат вместе с богословами пришли к такому выводу, что есть все-таки отличие вот тех времен, когда женщин, сделавших аборт, отлучали там на 20-25 лет. Вот, а сейчас все-таки времена другие. И поэтому нам рекомендуют не подходить так строго. Больше одного года не давать вот таких вот епитимий. Но вот, насколько мне известно, когда я молодым женщинам просто рекомендовал, вот так, в качестве вот такого посильного наказания за этот грех, в общем-то, через год, как мне показалось, вот после такой епитимии, они вот делались другими. То есть они осознавали свой грех. Здесь вот задача священника не просто оттолкнуть человека,
да.
Вот сказать, ты грешен. Вот видите, как мы устроены, да? Вместо того, чтобы пожалеть, а вообще преподобный Силуан Афонский говорит, ну, если ты увидел человека грешащего, ты должен его пожалеть. Не осудить его, а у нас бывает так. Вот, значит, грешник.
А осудить проще.
Да, да. А пожалеть его. И вот поэтому нам такие даны рекомендации подходить так, чтобы человека не оттолкнуть. А чтобы он... То есть задача какая? Задача, чтобы человек остался в церкви. Даже та женщина, которая оступилась, сделала вот такой поступок в своей жизни, ее важно вразумить и через какую-то определенную эпитимию, на которую с ней нужно, конечно, договориться, что она ее обязательно понесет. Вот через такую эпитимию, не продолжительную, ввести ее в церковь, сделать ее прихожанкой. Вот недавно одна молодая женщина в прошлом году, или, может быть, чуть больше, вот она, значит, после беседы со мной дала такое обещание, что целый год она будет воздерживаться от причастия. А вот что у нее, в общем-то, благополучно получилось. Она продолжала ходить в храм, вот на что нужно отметить, заметить, что
она... Ну, отлучение от церкви – это отлучение от причастия,
да,
прежде
да,
всего.
Да. Но здесь она продолжала ходить в храм, но просто не принимала таинство причастия. Это было такое вот, как бы, такое вот посильное наказание. И сейчас она беременна, она ждет ребенка. Понимаете, вот она к чему пришла, к тому, что... Она не просто понесла какое-то наказание, она сейчас возмещает вот ту нерожденную жизнь ребенка, которая, увы, была прервана ее волей злой. Вот сейчас она возмещает уже рождением нового чада.
Ну и как уже говорили раньше, все-таки давайте вернемся ближе к концу программы к теме Всеправославного собора, раз уж так он волнует православных наших слушателей. На самом деле, вот если в нескольких словах, в нескольких фразах, с одной стороны, почему этот собор действительно был нужен, столько лет готовился, действительно назрел, а с другой стороны, почему такое неоднозначное к нему было отношение, причем как в России, так, я понимаю, и в других, на самом деле, православных странах.
Неоднозначно связано с тем, что
согласно, чуть ли это не восьмой вселенский антихристовый собор.
Согласно пророчествам, которые имеют место, восьмой православный собор будет преддверием антихриста или конца света. И поэтому многих это насторожило. Насторожило то, что...
Хотя, вот, в общем, тоже это не то, чтобы канон какой-то, что он будет...
Ну, конечно, это какие-то пророчества там.
Да.
Приняла их церковь, не приняла, да. Там, это же другой вопрос.
В общем, тоже к этому сдержанное изначально.
Да, у церкви это очень сдержанное вообще отношение к пророчествам.
Особенно о конце света.
Особенно о конце света, там, прихода антихриста. Мы, как правило, воздерживаемся от всяких там комментариев в этой области. А вот именно по этой причине были вызваны вот такие волнения в среде верующих людей. Вот когда озвучилось, что это восьмой Вселенский собор, то это многих пугало. Но на самом деле, как мы видим, это совсем не так. Никаких вероучительных истин пересматриваться даже не будет. Никаких канонов церкви.
А по сути, это все Вселенский собор, именно это, канон церкви.
Да, этот вопрос он начал рассматриваться еще 55 лет назад, когда все православные поместные церкви были призваны к разработке вот этого документа. И изначально наша Русская Православная Церковь начала со 100 документов. Вот представляете, какую кропотливую работу она проделала, в отличие от других церквей, которые, может быть, не посчитали нужным так серьезно отнестись к этому документу, но наша церковь, она кропотливо отработала каждый документ, но потом с течением времени, а известно, что вот эта 55-летняя работа по этим документам Всеправославного собора, она прерывалась иногда на год, иногда на даже десятилетие. Вот, а потом нам сообщили, что это многовато, 100 документов, нужно остановиться там на 6. Вот, и сейчас...
Ну и по ним-то, в общем, договориться до конца.
Да, ну, конечно, вот то, что касается брака и постов. Ну вот, как правильно заметил, на мой взгляд, Владимир Легойда, вы знаете, для нас это не актуально. У нас нет проблем с постами, там, с этим, с браками. Есть другие актуальные проблемы с кризисом семьи, института семьи. Есть проблемы с биоэтикой, например, с проблемы с... положением христиан на Ближнем Востоке. Но вот эти, понимаете, вот эти направления, они не будут рассматриваться на соборе. Вот, а будет рассматриваться, например, документ о нашем, значит, отношении к инославному миру. Ну, иными словами, к экуменизму.
Вот, к общению с католиками,
общению, например, ну, в данном случае, да, и с протестантами, то есть общение православных с неправославными, но христианами. Вот такие документы. Но и в то же время будут рассматриваться миссии церкви, значит, автономии, как она будет даваться, там, на каких условиях, диаспора православная. Вот такие документы, они, в общем-то, ничего нового.
Ну, в принципе, не... для, например, жителей территории Пензенской, да, епархии, наверное, это все никак... не особо.
Да, актуально, не особо. И поэтому такое отношение, и можно понять иерархов нашей церкви. Вот, если актуальность уже вот этого проведения собора, она, так сказать, становится такой вот слабый, то какой смысл тогда принимать в нем участие? Вот поэтому мы видим, что Болгарская церковь, она отказалась. Антиохийская, она сразу не подписала, даже в январе она не подписала на Синаксисе документ о участии в связи с катарами. Вот. Ну, мы видим, что мы призваны к единству. Вот. И здесь стояла, в общем-то, задача перед нами засвидетельствовать это единство. Вот в этом соборе всеправославном. Но, как мы видим, видите, какие препятствия были, значит, со стороны других церквей, что поставил под вопрос согласно регламенту. А регламент гласил так, что все православные поместные церкви должны принимать участие, дать согласие и принимать участие. Если какая-то церковь не дает согласие, в частности, антиохийская, то вопрос, значит, снимается вот этого проведения всеправославного собора.
Он уже не всеправославный.
Да, уже, уже.
Еще один у нас звонок, может быть, успеем все-таки Алло? Ответить. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Радиослушатель Владимир. Вот хотел бы, вы очень много хорошего говорите, но ваша, извиняюсь за выражение, вот эта вот беседа, она доступна только корреспонденту вашего «Радио России». Вот у нас, например, я живу в Пензе, у нас, дай бог, сколько слышит? Ну, человек 100. А остальные, в деревнях-то радио России-то нету. Проводного радио-то нету. И вас никто не слышит. Они вот беседуют, там у вас есть такой корреспондент. Между собой вы разговариваете. А чтобы хорошего что-то сказали, вас же никто не слышит, не видит ничего. По телевидению у вас там один зомби-ящик. Вот у нас, я живу в Терновке, да, у нас, значит, так... Бабушки все отключили радио за неуплату, потому что радио сейчас стоит проводное, очень дорого. Вот я один вас слушаю, я сейчас выйду им доскажу. Вы как бы разговариваете сами с собой, или то не с Богом, а сами с собой, с корреспондентом. Кто там вас вопрос задает?
Простите, а в чем и хотелось, ваш вопрос?
И хотелось бы то, что сказать. То есть я не пойму, то ли вы сами с собой разговариваете, то ли вы доносите свою проповедь для людей. Ответьте, пожалуйста.
Ну, вопрос, наверное, отчасти технический. По поводу того, что действительно Радио России далеко-далеко не везде сейчас можно слышать. Увы. Ну, единственное, что я могу, что нас вроде бы обнадеживает, что мы выйдем в FM-диапазон и чуть-чуть шире, даже, наверное, не чуть-чуть, а серьезно шире у нас будет аудитория. Сами этого очень ждем, сами на это очень надеемся. Вот. Ну, а по поводу того, насколько интересна беседа, ну, это вопрос сложный. Судя по звонкам, наверное, кто-то слушает, наверное, кому-то
интересно.
Такой
формат, наверное, нашей передачи. Я, в свою очередь, как гость, отвечаю на вопросы. А уж как у меня это получается, вы уж простите, действительно, я же не журналист, не профессионал, да. Я же, вот, ну что, Бог мне положил на сердце, то я вам говорю. Конечно, меня же еще надо обучать этому.
Вот. Ну, как, я да. Единственное, наверное, да, что знаю, можно да. сказать,
как,
что мы стараемся, чтобы
да,
было широко
как лучше, доступно. А вы уж сами там судите. Да. Что-то вам нужно, вы возьмите от этого, а что-то не нужно, и не тогда, и не нужно. Это же ваше право.
Ну, и в любом случае, ваше право всегда позвонить, задать какой-то свой вопрос, да, всегда готовы, постараемся ответить. Ну, и в самое завершение. Отец Алексей, какие плюсы и минусы от того, что собор, как все православные, по сути, не состоялся?
Ну, на мой взгляд, плюсы могут для нашей церкви и для нашего единства стоять в том, что вот на данный момент, если даже там что-то состоится и будут приняты определенные резолюции, будут, значит, эти документы проведены в жизнь, то мы, значит, церковь русская, будем иметь такое, значит, такую возможность либо согласиться с ними, то есть так как мы их не подписывали, мы не принимали решения, мы в этом отношении, мы свободны. А регламент, вы знаете, какой там жесткий вот этих документов, он не предусматривает коррекцию каких-то этих документов. То есть либо мы соглашаемся, пусть даже обсуждаем этот документ, но никаких корректировок в него внести уже невозможно, только согласие или нет. Вот. Ну, а минусы, как мне кажется, на мой взгляд, это заключается в том, что мы в очередной раз не смогли продемонстрировать миру свое единство. Вот настолько препятствий много среди взаимоотношений между поместными православными церквами, что не дает нам возможности провозгласить миру о нашем единстве.
Ну, будем верить и надеяться, что когда-то все-таки действительно все православный собор состоится. Спасибо большое за беседу, батюшка. Мне остается только напомнить, что программу «Мир православия» для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Михаил Спежов. Всего доброго, до новых встреч в эфире.
Мир православия.